Здоровый разговор с доктором Ковальковым.
Доктор Алексей Ковальков уже в нашей студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте сразу представим наших гостей. Семен Николаевич Гальперин, врач-физиотерапевт, невролог, кандидат медицинских наук. И врач-эндокринолог Ольга Демичева. Семен Николаевич, Ольга Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Всем доброго здоровья.
Сегодня мы обсуждаем тему реформы к здравоохранению. Ну, в принципе, мы каждую передачу говорим об этом, потому что о чем бы мы ни говорили, на какую бы тему, онкология или детские заболевания, профилактическая медицина, мы так или иначе затрагиваем тему реформ. Потому что, в общем-то, мы все время этих реформ ждем. Вот я себя сколько помню, мы все время говорим, должны быть реформы, должны быть в армии, в здравоохранении, мы все ждем. И тут я вспоминаю высказывание какого-то, не помню, китайского мудреца о том, что очень плохо жить в эпоху перемен. Но вот попали мы на эту эпоху перемен, наконец-то мы вас занесло. Плохо это и хорошо. Вообще, стоило реформировать то, что было? И зачем это нужно было реформировать? Вот как вы думаете? Такой у меня провокационный вопрос сегодня.
Ну, вообще говоря, когда мы пребываем в состоянии крайне спокойном, ламинарном, в состоянии застоя, конечно, лозунг «перемен, мы ждем перемен», он напрашивается, он понятен, он принят. И, конечно, мы ждали перемен в здравоохранении, потому что та система здравоохранения, которую мы унаследовали от Советского Союза, со всеми ее плюсами, со всеми ее высокогуманными, теоретически возведенными буквально вот в степень заботы о человеке идеями, мы действительно наблюдали и с точки зрения того, как она в чем-то выигрывает перед другими системами, и в том, как она стремительно и катастрофически стала проигрывать вот уже где-то, наверное, с 80-х годов.
В чем минусы, как вы считаете?
Советской системы.
Да.
Ну, наверное, главный ее плюс в том, что она действительно отвечала тем конституционным гарантиям об оказании бесплатной помощи всем и каждому медицинской, кто в этой помощи нуждается, и это несомненный плюс. Сама по себе структура этой медицинской помощи была достаточно неплохо продумана. Это касается и экстренной медицинской помощи, и плановой медицинской помощи, и стационарной, и амбулаторной. Но реализована эта продуманная структура была крайне коряво, можно сказать, неравномерно. Начиная от дорогостоящих учреждений медицинских для спецаппарата, специальных управлений.
Ну, мы все знали, да,
полы
паркетные,
конечно,
врачи анкетные.
Да,
но, кстати, никто из врачей не рвался, особенно в 4-е управление тогда, потому что понимали, что именно там блатные сидят, которые особенно ничего и не знают. Хотя там были потрясающие врачи, но основная масса все-таки, вот, которые сидели на приемах. Но, с другой стороны, вот заметьте, я помню эти года, 80-е года, 90-е года, ведь никто же не выступал и не говорил, что у нас плохая медицина, у нас сволочи-врачи, хапуди, взяточники, у нас везде нигде не пройдешь, везде давай-давай деньги, у нас нет такого отношения, у нас были нянечки в больницах, вы помните? Были нянечки.
Конечно, конечно.
Сейчас практически все платно. То есть, хочешь нянечку, сиделку, пожалуйста, тут тебе все это организовывают. Вот это коммерциализация, да? Мы потеряли что-то, а что-то нашли. Вот я вижу, что то, что мы нашли, оно не лучше, а может быть хуже того, чем... То есть, вот к чему я говорю, что если бы сейчас вот сказать, а хотите, вот сделаем, как было. Вот как вы думаете, врачи согласились бы? Я сейчас вас как врача спрашиваю.
Я от многих коллег слышу, что многим хотелось бы вернуться в то прошлое. Но если вопрос адресован лично мне, нет, я не хотела бы.
Что вас тогда насторожило? Почему бы вы не хотели? Что было тогда плохого, что сейчас стало лучше? Вот так скажем. Давайте пойдем от позитивного.
На мой взгляд, плохо было то, что существовала некая уравниловка между врачами. Независимо от того, насколько ты качественно подготовлен, насколько ты много читаешь.
Ну как, были надбавки за кандидатскую, за докторскую. Даже, я помню, жилье, если ты кандидат наук или доктор наук, тебе положены были 9 метров площади при получении квартиры лишней. Представляете, что такое площадь? Это же вообще с ума сойти было. А сейчас что, разве не так? Врачи получают одинаковую зарплату, крутятся на 2-3 работах, совершенно не развиваются. Раньше посылали на симфозиумы, на конгрессы. Сейчас все ездят за свой счет практически. Я не говорю там крупная кардиология. Там, это да, эти институты, они как бы под государством... Я говорю небольшие клиники. небольшие научно-исследовательские институты.
Да, это понятно, но видите ли, вот прямо начиная с конца, с симпозиумов и с конгрессов, во-первых, редко кого действительно туда посылали, кроме профессуры, да и то в основном вывозили-то фармакологические фирмы за свой счет, а не государство и не больницы, и не поликлиники. Кроме того, я многократно наблюдала наших коллег на конгрессах, из них англоговорящих единицы из сотен привезенных туда. И не раз вот к нам подходили наши соотечественники, которые говорили: «Ой, а как вы смогли прочесть вот это и сделать? Да мы-то туда со свободным английским едем, есть язык». Вот, на мой взгляд, например, знание языка и возможность изучать современную литературу должно поощряться. А сам по себе факт защиты кандидатской диссертации, а еще не факт. Человек только занимался наукой, не факт, что он лечит лучше
практика. Для себя любимого.
Да? Да, конечно.
Да, кстати, интересный факт. Вот я когда работал тоже в клинике, я заметил, что по-настоящему хороший специалист – это не профессор, которому все рвутся за огромные деньги, там, за взятки даже, а вот зав. Отделением. Практикующий хирург, который оперирует каждый день и в то же самое время самый опытный. Вот, но почему-то их тогда обходили. Но тогда, я помню, приходили к врачам, открывали они шкафы свои, у мужиков стояли вот так бутылки коньяка и водки с штабелями, как бревнышки. А женщины открывали коробки конфет. Сейчас этого нет, потому что все перешло в монетизацию.
Не да, совсем так. Я приглашу вас в гости.
То есть у вас стоят коробки конфет.
Коробки конфет стоят, и даже некоторые, так сказать, слабые алкогольные напитки, типа хороших вин, тоже стоят, и это подарки.
Раньше говорили, вот за бутылочку коньяка можно было решить вопрос серьезной операции. Сейчас это уже одной бутылочкой не отделаешься. Гораздо более большие суммы приходится выкладывать. И главное, это все законно. То есть практически ничего незаконного в этом нет. Вчера была очень интересная статья про китайскую медицину. Парень рассказывал, он попал.
Читали, наверное, да?
Что у них дверей нет в кабинетах. Угу, да? У нас, кстати, тоже было такое направление. И я помню, год назад или полтора года назад была очень серьезная такая, знаете, кампания по выявлению взяточных веществ в медицине. И все врачи начали прием при открытых дверях. Они специально оставляли двери открытые, что это было абсолютно, потому что подстава, ну, знаете, как компания идет, начинаются все эти поимки этих воров в законе, да, как не воров в законе, а волки.
Врачи в законе, скажем.
Ну, да. И, короче говоря, вот на такую вещь пошли. Антон,
я
чувствую, ты вдыхаешь.
Я вдыхаю, потому что время, на самом деле, пульсирует неумолимо, приближая нас к завершению первой части программы. Сейчас на новости прервемся и на рекламу продолжим через несколько минут.
Здоровый разговор с доктором Ковальковым.
Алексей Ковальков, Антон Челышев и наши гости. Семен Гальперин, врач-физиотерапевт, кандидат медицинских наук. Ольга Демичева, врач-эндокринолог. Господа, вы остановились на бутылке коньяка, насколько я помню.
Ну вот каждый запоминает свою, Антон.
Нет, каждый запоминает последний.
Об ошибках,
а последним была бутылка коньяка.
Ой, ну как ты умеешь все наконец. Ну ладно. О коньяке.
О коньяке. Вот меня, например, чрезвычайно расстраивает, ранит, могу сказать, вопрос об обусловленности оказания государственной медицинской помощи. Если мы говорим все-таки о...
Что значит обусловленности?
А сейчас объясню. Вот есть конституционная гарантия оказания, вот и сейчас она ведь остается, да, в нашей системе ОМС, это отдельный разговор ОМС, больной разговор, но остается система государственной медицинской помощи, то есть граждане России могут получить эту медицинскую помощь, не выплачивая за это денег. Бесплатно, слово неправильное, но тем не менее они не платят
любую,
за это. Любую.
Несмотря на квоты.
Несмотря ни на квоты, ни на что.
Вы прям фантастику какую-то говорите.
Ну вот формально это так. Прописано на бумаге это так. А что
в основном
у нас...
законе, да?
Да, в основной закон государства. Никто его пока не менял. Угу. А мы сегодня говорим о том, что в былые времена можно было договориться за бутылку коньяка о любой сложной операции. В наши времена за некую сумму можно договориться о любой сложной операции. Где? В государственном учреждении здравоохранения. А вот здесь вот, на мой взгляд, реально преступление. Вот другого слова не хочу даже использовать. Угу. Потому что если мы на своем месте находимся, если мы работаем в этой системе, нравится нам это или нет, мы оказываем помощь в полном объеме, согласно своей квалификации, независимо от того, проплатили нам эту помощь.
Ольга Юрьевна, сейчас этот механизм отлажен. Да, вот, вам говорят, что места нет, квот нет, но есть вот частный врач, который, или я сам вот частным образом его здесь вот принимаю после обеда, например, или там операция я провожу. Но это платно будет. Вот и все. Сейчас никто взятку уже не просит.
Понимаете, в чем дело? Если действительно нет места, и если действительно надо ждать месяц...
Но у нас система хронически нет места. Вы можете сказать, вот я, кроме терапевта, наверное, вот с первого раза в поликлинику никуда не попаду. А извините, если у меня горло так болит, что мне лор необходим просто, вот, да, если я говорить не могу, вот я спикер, да, на радио, на телевидении, мне необходимо к лору попасть. Куда мне деваться? Я только в платную побегу, потому что мне завтра надо выходить в эфир. Я прав, Антон?
То, что к лору нужно бежать правой, но, доктор, а... Ну, во-первых, я, наверное, тоже не соглашусь с вами в том, что вот везде так, да, вот в какую поликлинику ни зайди, вот нельзя попасть к врачу.
Специалисту в этот же день.
Ну
талончик, да. Купончик, очередь. Может, я не прав, рассказывайте,
вот
убеждайте
меня. У нас при больнице имеется поликлиника, консультативно-поликлиническое отделение. Вы к любому специалисту попадете в день обращения. Причем от вас не требуется никакого направления, только ваш паспорт гражданина России, ваш полис.
Ну, так это же хорошо, это здорово.
Это прекрасно.
Ну,
это
а
прекрасно.
Зачем нам тогда какие-то реформы нужны? Все замечательно.
Дело в том, что наша поликлиника при больнице была образована как раз как собственная реформа еще до введения российской реформы здравоохранения. Не было еще этих комплексов. Поликлиника при больнице, специалисты, которые консультируют и в стационаре, и на амбулаторном приеме. Это было наше ноу-хау. Кстати, в те самые проклятые 80-е и 90-е годы, когда все было так непросто в России, вот в это время мы как-то вот умудрились развиться и очень неплохо спрогрессировать, и сделать свою компьютерную сеть в больнице, и обучить специалистов английскому языку, и научиться читать спецлитературу, и выписывались на больницу журналы из прогрессивных стран. И вот так вот.
Господа, а вот сколько прошло времени, прежде чем вот и врачи поликлиники, и врачи больницы, когда они соединились, так скажем, в один комплекс, и самое главное, пациенты поняли, что это хорошо.
Вообще вот понятие укрупнения. Сейчас нам постоянно говорят, мы закрываем там несколько поликлиник, но одну укрупняем центральную. Как бы будет это более централизовано? Ведь это же тоже элемент реформы здравоохранения.
Это элемент катастрофы здравоохранения, Семен.
Почему, Семен?
Ну, я бы хотел вернуться вообще-то немножко к истории, откуда взялась вообще необходимость самой реформы здравоохранения. Вот, кстати, те проблемы, о которых мы сейчас упоминали, например, поборы в здравоохранении, в советское время они тоже очень сильно обсуждались, и были какие-то кампании по борьбе со взяточничеством, ну и когда на врачей, учителей тоже доходили вот волны этих кампаний. Это вообще нереальная ситуация, за ней скрываются совершенно другие проблемы, просто в какой-то момент времени нужны врачи и учителя как хорошая мишень, чтобы снизить накал напряженности в обществе.
Согласитесь, сейчас отношение к врачам резко негативное стало. Вот раньше я ехал, там останавливали гаишники, я говорю, да, врач. Он говорит, ладно, езжай, все. Там за мелкое нарушение. Никогда, ни разу с меня не брали штраф. Последний раз я остановился, мне сказали, врачи, я знаю, сколько вы зарабатываете.
Ну, сколько лет в прессе, в СМИ идет кампания по дискредитации.
Это часть реформы?
Это ее результат, это вынужденная ее часть, которая не была изначально задумана, но без этого ее нельзя провести и исполнить, потому что реформа, она имеет несколько ступеней, да, сначала какая-то задумка, потом ее реализация, а потом, когда мы получаем результат, нужен стрелочник, на кого свалить вину.
Если не получилось.
Отлично. Оно, может быть, и получилось, так но получилось не так, как мы обещали.
Реформа-то заключается
вот,
о чем?
Да, вот прежде чем мы к сути вопрос дадим, доктор, я все-таки хочу вступиться за гаишников. А вот как будет вести себя врачи, если гаишник окажется на операционном столе и будет договариваться об операции? Неужто скажут, давай, так сказать, по доброте душевной, вот я тебе бесплатную операцию бесплатно сделаю? Ведь тоже скажут, гаишник,
вот твоими
хорошо
словами
зарабатываешь.
Они как раз мне и говорили. Вот я попал, моя жена попала, с меня такую сумму сняли.
Отсюда...
врачи.
Вывод. Все одним миром мазаны.
Ну, не надо объединять всех врачей под одну гребенку.
Я к тому, что не все говорят о том, что врачи хорошие, гаишники плохие.
Нет,
наоборот.
Нет, я не к этому.
А
я говорю, что о том, что
бесплатно.
Уже по-другому стали относиться.
Где?
К врачам.
Это гипотетически утрируя, естественно.
В скоропомощной больнице бесплатную операцию сделают бесплатно и гаишнику, и бомжу, и...
Слава богу!
Все-таки как мы подошли к такой ситуации? Понимаете, мы жили когда-то в стране, где все было общее, всенародное, и медицина, и образования были бесплатные. Потом страна изменилась, прошла приватизация, собственность стала из государственной, перешла в частные руки. Но в какой-то момент выяснилось, что приватизировать учреждения здравоохранения, социально-бытовую сферу, школы, детские сады нельзя. Это слишком накалит атмосферу и вызовет какие-то нежелательные...
В обществе.
Да, тенденции.
Народ не поймет.
Да, и тогда президентом Ельциным был подписан указ, запрещающий приватизировать объекты социального значения. Он действует и до сих пор, несмотря на то, что его хорошенько почеркали, потрепали, и мало что от него осталось. Но формально все до сих пор знают, что больницу или школу приватизировать нельзя. Но ситуация изменилась, и, естественно, она должна была отразиться и на здравоохранении. Понимаете, и в новых условиях взамен той системы Семашко, общенародной, общебесплатной медицины, которая подчинялась вот одной единой вертикали, финансировалась государством, нужно было придумать что-то другое. Тогда оглянулись на Запад и посмотрели, а что же там существует, какие варианты. А на Западе существует страховая медицина. Ну, давайте и у нас построим страховую
и
медицину.
И сделали обязательное медицинское страхование.
Да, и решили что-то придумать. Ну, для того, чтобы сделать страховую медицину, нужны страховые компании. Вот. И тогда была объявлена команда, что вот здесь будет страховая компания одна. Вот здесь будет страховая компания другая. Они будут получать деньги из государственного кармана и перераспределять.
Как сотовые эти операторы, да?
Да, да, да.
Вот, фактически мы никогда не получали, не видели еще в России страховой медицины. На самом деле, то, что мы получили под названием обязательное медицинское страхование, это деятельность не страховая, это деятельность банковская скорее. Причем такая посредническая
деятельность. Закамуфлированный налог.
Да, да, это посредник между бюджетом и системы здравоохранения, которая перераспределяет государственные, опять же, деньги, умудряясь при этом отщипнуть от них довольно значимую часть.
Так в чем же реформа-то, собственно говоря, заключается? Вот мы же сейчас все к реформе идем, реформа. Это обязательно медицинское страхование, ее уже лет 10 или 15, а может и больше существует.
Это такая промежуточная
и
система.
И хорошо существует.
Но дальше была поставлена еще одна задача, что государственные учреждения здравоохранения, они не справляются с... не могут обеспечить качественную и доступную помощь населению. Ну, если не государственные, тогда какие учреждения должны быть, они тогда
частные. Я все
частные.
Хочу понять, вот все-таки ухудшилось или вот на пустом месте? Ведь есть чиновники, которым просто чешутся руки и что-нибудь придумать, какой-нибудь новый закон. И вот мы говорим, господи, оставьте нас в покое, мы адаптируемся, ничего только не придумывайте. Или все-таки было плохо? Почему они все это взяли и начали эти все реформы-то?
Ну, идеально-то не было, действительно.
Идеально никогда не
может быть. Было. Наверное, никогда и не будет. Идеально. Но были те недостатки, обратившись на которые, можно было говорить о том, что надо все менять.
И, все?
Ну, фактически предложили менять, видимо, все.
И они нашли свой вариант решения, да, который не оправдался.
Ну, конечно. Финансирование было ранее бюджетное. Сейчас между бюджетом и медицинскими учреждениями есть прокладка под названием фонд обязательного медицинского страхования.
Давайте расскажем всем нашим радиослушателям, которые не знают, что такое фонд обязательного медицинского страхования и что эти деньги не падают с потолка.
Вот мы расскажем об этом и заодно спросим, какие у врачей есть претензии к системе обязательного медицинского страхования, какие есть вопросы, но только сразу после выпуска новостей.
Здоровый разговор с доктором Ковальковым.
Алексей Ковальков, Антон Челышев и гости нашей программы, Семен Гальперин, Ольга Демичева. Господа, скажите, какие у вас сейчас у врачей проблемы? Доктор, я сейчас не к вам, потому что вы работаете, так сказать, в частной клинике.
Да,
вот,
все,
вас...
я молчу.
Да, какие у вас претензии к системе обязательного медицинского страхования? Лучше, конечно, на примерах, потому что мы привыкли там, с позиции пациента подходить и требовать всегда по максимуму. А что врач получает от фонда обязательного медицинского страхования, точнее, от аккредитованных при нем страховых компаний?
Платят вам зарплату хорошую, чего тогда возмущаетесь все время?
Я говорю не о размере зарплаты сейчас ни в коем случае.
Это хорошо.
Ни в коем случае не о размере зарплат говорю, а исключительно о том, вот как фонд обязательного медицинского страхования оплачивает больнице работу врача.
Значит, надо сказать, что такое система обязательного медицинского страхования. Значит, фонд... такая организация, которая аккумулирует бюджетные деньги внутри. И затем он перераспределяет эти деньги за выполненную лечебную работу среди лечебных медицинских учреждений. Происходит это все на основе оговоренных расценок.
Вот кто эти расценки оговаривает? Значит, приезжаю машину ремонтировать. Угу. Не я же назначаю мастеру цену. Я говорю, ты мою машину отремонтируешь мне за 100 рублей. Он говорит, да, конечно, соглашается и ремонтирует.
Нет. Разница в том, что когда вы приезжаете к мастеру, вы договариваетесь с ним о расценках.
С врачами договариваются о расценках?
В государственных медицинских учреждениях расценки определяются один раз в год по договору между территориальным фондом обязательного медицинского страхования, департаментом здравоохранения
и врачам.
Нет, и там ставит подпись профсоюз территориальный.
Отлично, значит, вот я нашел, думаю, виновника.
Не читая.
Так, и давайте мы, чтобы люди понимали вообще, определим порядок цен. За один прием врача в среднем, сколько врач, не врач даже, а больница получает, угу. Да? Потому что врачу, если там что-то капнет, ладно, больница
вот
получает.
Вот эти расценки, их, в общем-то, врачам капут лучше не показывать. Потому что, да, врач, который по определению должен желать очень много и быть очень жадным, увидев эти расценки, он, наверное...
Заплачет.
Или засмеется.
Или заболеет. Вот. Потому что прием, например, врача-специалиста в государственной клинике обходится фонду обязательного медицинского страхования примерно в 70-100 рублей.
То есть если они перечисляют это поликлиники специалист. Эти деньги, да. На которые поликлиника должна оплатить свет, да. Воду, горячее отопление, уборку территории и многое. И вот то, что да. Останется, капает на зарплату врача.
Совершенно нет, понимаете, верно. Буквально на зарплату врача из его конкретного приема ничего не капает. То есть врачу платится та зарплата, которая оговорена.
А где же заинтересованность в том, чтобы больше принимать, больше работать, развиваться?
Для этого придуманы новые системы, вот системы стимулирования. Раньше это называлось премиальные системы. Сейчас все скатывается, вот сводится к системе стимулирования. Это очень сложная система, которая там среди администрации решается, и в конце концов переход на нее повлиял на...
Администрация, образом, это значит, что... руководитель клиники говорит, мы тут посовещались, да. И я решил.
Да.
Есть какие-то правила распределения стимулирующих выплат, то есть их всем показывают. Теоретически должны быть представители трудового коллектива, представители профсоюзов, да, в ним должно участвовать... Там многоступенчатая система. Сначала, например, заведующий отделением подписывает на каждого доктора объем его выполненной работы. Там вот
ну, по
определению сложно, очень много
долго,
требовалось. Очень
неинтересно.
Долго, сложно. Дальше эта бумажка идет наверх, и там наверху ее подписывает какая-то якобы комиссия, в которой якобы участвуют представители коллектива, которые, естественно, коллектив никогда не выбирал.
И отказывает.
И дальше... Доктор получает столько, сколько решил главврач или замглавврача.
Знаете, самое интересное, у меня как-то здесь на передаче была женщина, которая, как называется, главный бухгалтер поликлиники. Она говорит, вот вы думаете, что мы там хапаем деньги. Она прям плакала, она говорит, вы не представляете, как мне удается сводить с концы с концами, чтобы все это оплатить, еще врачам что-то начислить, и я вынуждена у них иногда, как бы, ну, она говорит, не уворовывать, а задерживать их зарплату, одному дать чуть больше, чтобы я вижу, он на грани, я ему дам в этот месяц, а в следующем удержу. За счет того, что просто войти вот этот дебет-кредит.
Я бы поверила, если бы не знала, что бывает совершенно иначе. Вы знаете, вот Семен озвучил стоимость консультации специалиста по обязательному медицинскому страхованию. Я вам озвучу по добровольному.
Давайте.
С утра я принимаю, как врач клиники по обязательному медицинскому страхованию, моя консультация проплачивается суммой 70 рублей. Вечером я иду на подработку в дорогой коммерческий медицинский центр, куда меня пригласили как консультанта. И там моя консультация через кассу, оплаченная пациентом, стоит 7000 рублей. То есть, соответственно, смотрите, насколько порядков...
Сейчас нам радиослушатели нам скажут, вот и сиди ты в своем этом центре, чего ты прешься в эту городскую
поликлинику? Дорогой радиослушатель, так мне вас жалко, я же одинаково хорошо работаю в обоих местах. Моя консультация...
Не верю.
Ну, ваше право, попробуйте, придите туда и туда. Так вот, возвращаясь к этим расценкам. Дело в том, что до объединения, это отдельная головная боль, объединение медицинских медицинских учреждений в России в большие конгломераты, в такие вот холдинги, когда несколько больниц и поликлиник сливаются...
Может, руководство Миши будет?
Думали, но вы знаете, при одном назначенном главном враче, при том, что остальные как бы упразднены, развивается такой колоссальный штат администрации, что их количество, наверное, превышает исходные суммарные штаты учреждений до слияния. А затраты на их содержание значительно выше, чем зарплаты врачей. Поэтому тут, конечно, еще подумать, на кого больше потрачено денег. Плюс, сколько денег ухнуто на это слияние, на изменение печати, названий, структуры и прочее.
Вот один простой вопрос. Сейчас, точнее, пару дней назад, заммэра Москвы Леонид Печатников заявил, к 2018 году средняя зарплата врача в Москве будет приближаться к 140 тысячам рублей. Но он оговорился, речь идет о хороших врачах. Ну, это, в этом в общем, все нормально. При этом господин Печатников не сказал ни слова, из чего будет строиться эта зарплата. Ставку вот этой самой оплаты, да, работы врачей территориальным органам Фонда медицинского страхования обязательного в Москве, она будет увеличена или что? Не совсем понятно, откуда эти цифры возьмутся. А вот вы как думаете? Почему? Потому что просто Москва более город, где живет более платежеспособное население, и или все-таки здесь действительно в столице более прозрачные схемы налаживаются?
Я думаю, что заммэра Москвы Леонид Печатников, когда говорил о зарплате гипотетической будущей 140 тысяч рублей, либо имел в виду колоссальную инфляцию, и тогда был совершенно честен, либо слукавил примерно так же, как когда предоставил подобную информацию мэру Москвы Собянину о том, что средняя заработная плата врачей по Москве составляет не то 60, не то 70 тысяч рублей.
А разве это не так?
Это не так. Я не знаю, с кем усредняют меня, очень хорошего врача, но моя заработная плата 21 тысяча рублей. Это в государственном медицинском учреждении.
В Москве?
В Москве, да. Я работаю в Москве, в городской клинической больнице.
Я сегодня выступал
в
подмосковном одном мероприятии, там было очень много пенсионеров, и когда я сказал, что врачи мало получают, они говорят, да что вы нам рассказываете, 60-70 тысяч врачи получают в Москве.
Ну, конечно, они же слушают радио, они смотрят телевизор, им назвали эту цифру, почему они должны не верить руководству Москвы? А руководство Москвы получает эту цифру, соответственно, от...
главврачей.
От главврачей, нет, вру, не от главврачей, наверное, от департамента здравоохранения, который считает нужным озвучить такую цифру. Как получает эта средняя цифра? Особая арифметика, она мне неведома. Но я могу сказать, что, тем не менее, зарплата, приближенная к 60 тысячам рублей у врачей нашей клиники, до объединения с 24-й клинической больницей была. И это было в 2013 году, и такое было мало в каких московских больницах. И при этом мы не имеем добровольного, то есть оплачиваемого по настоящему страхованию, добровольного медицинского страхования. Мы городская больница в системе ОМС. И мы были на одноканальном финансировании весь год. То есть мы получали деньги только от системы ОМС без дополнительных поддержек города. Так вот, работая только в системе ОМС, мы зарабатывали себе на зарплату, на премии, на покупку оборудования, необходимых медикаментов и на развитие.
Знаете, я вот разговаривал со страховщиками из медицины, ну, которые занимаются медицинским страхованием. Они говорят, у нас упирается все вот то, что на добровольное медицинское страхование никто не пишет, потому что все не понимают вообще, а зачем, собственно говоря, мы уже застрахованы государством. Вот понимаете, у всех, то есть вот это вот, не кажется ли вам, что вот это обязательное медицинское страхование, оно, во-первых, неэффективно, а во-вторых, оно порождает систему, при которой люди не хотят страховаться действительно той системы, которая существует во всем мире, когда страховщики контролируют ситуацию, чтобы вам не назначали заведомо неправильное лечение, чтобы вас лечили, не назначали развод на анализы по 200 тысяч, да, чтобы врач был эффективен, потому что этому страховщику невыгодно, если врач неэффективно тебя лечит, значит, потом придется долечиваться.
Значит, быстро отвечу. Вы же сами сказали, я хочу попасть к лору, и я не попаду в поликлинике, я побегу в частный центр. Это ваш выбор. У вас есть полис.
Я понял.
Спасибо большое, дорогие друзья. Глеб Семенович, Семен Николаевич, простите, Гальперин, врач-физиотерапевт, невролог, кандидат медицинских наук, Ольга Юрьевна Демичева, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. Меня зовут Антон Челышев.
Здоровый разговор с доктором Ковальковым.